Слово Божье будем слушать. Продолжаем чтение второй главы Откровения. Сегодня мы прочитаем с 8 по 11 стих. Книга Откровения, вторая глава, с 8 по 11 стих. «Ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Господь говорил Ефесской церкви через ангела Ефесской церкви. А сегодня мы поговорим о том, что Бог сказал Смирнской церкви через ангела своего, через вестника своего, через пастыря, который он там поставил. И прежде всего, как практически в каждом послании семи церквам, в каждом послании семи церквам Иисус начинает общение с той или иной церковью, с представления самого себя. В данном случае ангелу Смирнской церкви он представляется так, и Смирнской церкви, соответственно. «Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». То есть здесь Христос представляется как Искупитель, который был мертв, потому что он умер за грехи наши, и который жив, потому что он воскрес из мертвых, явив тем самым силу искупления. Когда церковь взирает на Иисуса, навсегда взирает на Иисуса как Христа распятого и воскресшего. Это мы читаем в начале отрывка, посвященного Смирнской церкви. А в конце мы читаем: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Это Дух говорит церквам, в том числе и нашей с вами церкви. Дух тоже говорит: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вот сегодня мы слышали о победе во Христе. Сергей Николаевич сказал очень важные слова. На самом деле, мы являемся победителями именно в Иисусе Христе. Мы побеждаем именно как верующие во Христа и верой во Христа. У нас нет другой силы победы. Действительно, людям свойственно уходить в крайности от истины, уходить в ту или иную крайность. И вот одна из крайностей, о которой Сергей Николаевич сказал, это крайность законничества, и она же крайность, в которой человек пытается победить своими силами и приписать себе эту силу. Я стараюсь жить по заповедям, какой я молодец. Есть, конечно, вторая крайность, противоположная ей, когда люди называют себя верующими, но при этом побеждать не хотят. Вот такая вера без верности, которая, по сути, не есть вера. Вот понимаете, с одной стороны, да, если человек является верующим, в греческом языке вот тоже, одно и то же слово существует для для двух понятий в русском. У нас есть слово «верующий» и «верный» – это два слова, а в греческом оригинале «ноузет» – это одно слово, да? Если человек верующий, он верный, да, он старается жить по заповедями, то есть в некотором образом он старается жить в соответствии с законом заповеди, да, но горе тому верующему, который пытается утвердиться на законе, как на некой своей заслуге. Я делаю, как только мы начинаем пытаться спасаться или освещаться собственными силами, мы приходим к краху, мы приходим к пустоте, потому что ни законом, ни каким-то человеческим усилием не оправдаться, не вести победную жизнь во Христе – возможным не представляется. Это действительно очень важно. А вот давайте вот о чем поговорим. Христос, который искупил нас и воскрес для нашего оправдания, дает нам силу жить победной жизнью. Он нас, собственно, искупил с перспективой того, чтобы мы жили победной жизнью во Христе. А таков его план, да? Он нас искупил, чтобы в нем мы побеждали. И что прежде всего мы должны побеждать? Ну, сегодня опять же об этом говорилось. Очевидно, да, святый да освящается еще, прежде всего христианин призван бороться с грехом своей жизни. Но вот послание Смирнской церкви обращает наше внимание на еще одного врага, которого верующим необходимо побеждать. Мы сегодня читали с вами уже первое послание Иоанна Богослова. Там есть прекрасные строки, боящиеся несовершен в любви. Вот я бы хотел, чтобы мы сегодня об этом порассуждали с вами. Вот смотрите, обратимся к тексту, который мы с вами прочитали. К этой церкви у Господа нету особых претензий. «Знаю твои дела и скорбь, да, и нищету, впрочем, ты богат». То есть эта церковь делала дела, угодные Богу, умела переносить скорби, умела жить в материальной скудости, что, в общем, тоже говорит о качестве духовной жизни в этой церкви, потому что не так легко пережить материальные проблемы какие-то, да? Конечно, мы это все можем пережить, потому что во Христе мы всегда богаты, да? Но тем не менее, да, эта церковь умеет переносить и скорби, и дефицит материальных ценностей, при этом делает добрые дела. Более того, она умеет переносить злословие. Она прошла через это и осталась верной. И вот здесь давайте остановимся. Кто злословил верующих в Смирнской церкви? Злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. К этим людям Господь строг очень. Я бы, например, не хотел, чтобы меня с какой-то компанией назвали сатанинским сборищем, да? Неприятно. Но в данном случае Господь говорит то, что есть. Раннехристианская церковь жила в переходный период. В том смысле, что, по сути дела, люди, которые к ней принадлежали, это было то поколение, которое было свидетелем перехода от Ветхого Завета к Новому. От жизни в соответствии с нормами Ветхого Завета, с исполнением многочисленных нюансов внешнего Моисеева закона, да, и вот эти люди, от этого многие из них перешли к живой вере во Христа, да, когда уже многие нормы ветхозаветного закона уже перестали быть для них актуальными. Но это касается, например, закона о жертвоприношениях, о нечистоте, так называемой ритуальной, и еще о некоторых вещах. И вот многие люди, они как бы жили одновременно в двух мирах. Ну вот вспомним, например, когда апостол Павел приходит в конце своей жизни в Иерусалим, где он и окажется взятым под стражу, да, он приходит в Иерусалимскую церковь, там ему говорят вещь, которую Павел и так прекрасно знал и сам. Помните, его там встречают примерно словами, что вот тут столько уверующих, да, уверовавших тут у нас, и все они ревнители закона. То есть вот эти как раз люди, которые посередине, да, они веруют во Христа, но вот как с детства привыкли они закон Моисеев исполнять с обрезанием, с субботой, вот так они по инерции продолжают это делать. Для того времени это обычная ситуация. Для нас это сейчас немножко странно бы, наверное, выглядело. Ну, а вот люди, вот они вот что? Христос совсем недавно умер и воскрес. И вот в чем они в детстве были воспитаны, то они, в общем, и продолжали соблюдать. Но проблема-то была еще и в том, что среди этих людей, вроде бы примкнувших к церкви часто, были люди, которые закон-то Моисеев знали, а вот Христа практически не познали. Во всяком случае, благодати во Христе они не поняли. И вот они там были где-то рядом. Такие люди были в Иерусалимской церкви, да? И некоторые из них потом приходили в общины, основанные апостолом Павлом, и говорили, что все хорошо, конечно, но вот обрезаться вам надо, и тогда полнота будет. Да? И мы помним, как апостол Павел очень резко против этого восставал, например, в послании к Галатам. Были, наконец, просто иудеи, да, не примкнувшие к церкви, а очень критически к ней относившиеся. Это тот ветхозаветный Израиль, который не захотел стать церковью. Ну, не захотел, да? Вот мы как-то пели, по-моему, в прошлое воскресенье, «Да, я узнал бы Спасителя своего». Ну, слава Богу, если бы с нами было так, если бы мы жили бы в то время, да? Но вот они не узнали. Но при этом это были люди, верующие в Бога, да? Знающие Бога Отца, знающие закон, а вот Христа знать не хотели. Вероятно, здесь речь идет вот об этих людях, да? Которые считали себя верующими, знали закон, молились, но, скорее всего, Христа они не познали. Но они чувствовали себя богоизбранным народом, людьми, близкими к Богу, да, имеющими поэтому моральное право поучать тех, кто им казался неправильным. А вот верующие во Христа, и в частности верующие в Смирнской церкви, с их точки зрения верили неправильно. И вот представляете себе их ужасное состояние. Они-то считают, что они с Богом, а вот эти, которые в церкви собираются, они заблудившиеся. А что говорит Господь? Да нет, это вы сборище сатанинское. Вы там можете считать себя кем угодно, но в глазах моих вы сборище сатанинское, да? Но так или иначе, знаете, кроме верующих и неверующих, да, кроме верующих и язычников, в жизни церкви в любой период присутствует вот эта третья сила. Это те, кто считают себя верующими, но при этом борются против верующих настоящих. В разные исторические эпохи эта третья сила, она выглядит по-разному. Вот в наше с вами время, знаете, мы так иногда смотрим там телевизор, да? Я не знаю, хорошо это или плохо. Я иногда думаю, что сейчас лучше нам телевизор не смотреть. Ну, мы смотрим иногда телевизор, интернет, и нам иногда там показывают Америку. Что-то там опять вроде бы не так, но на самом деле в большинстве случаев мы не понимаем, что там происходит. Как честно говоря, они не понимают, что происходит у нас. Мы две сейчас очень разных страны. Но одна из вещей неприятных, которые сейчас происходят там, происходит среди местных христиан, да? Ну, вы все знаете людей, как сейчас принято говорить, ну, не мы лично знаем, да, но мы знаем, что есть особые люди, которые там борются за свои права. И я в данном случае говорю не о протестах чернокожего населения сейчас, а о протестах, которые идут уже давно, да, а вернее даже не о протестах, а о борьбе за права людей с так называемой нетрадиционной ориентацией. И понятное дело, что эти люди создают проблему христианским церквям в Америке, потому что то, что они преподносят как норму, с точки зрения Писания, никак, кроме как грех, охарактеризовать нельзя. Так вот, почему я сейчас об этом вспомнил? Третья сила в Америке, так называемые либеральные церкви, вот они составляют сейчас проблему для настоящих верующих подчас даже большую, чем какие-то там неверующие люди нетрадиционной ориентации. Как это ни странно, да? Потому что неверующие люди нетрадиционной ориентации не часто понимают, ну, у нас свое понимание, у христиан свое понимание, но мы им не нравятся, они нам тоже. Ну и все, живем параллельно. А вот либеральные церкви в Америке ведут себя часто совсем по-другому. Они говорят, как это так, консервативные христиане вот прям так буквально понимают Библию, так нельзя, они отсталые. Их надо переучивать, их надо переделывать, их надо делать прогрессивными. И вот эти так называемые верующие либеральных церквей, они гораздо больше подчас наносят проблем настоящим верующим, чем внешние люди, атеисты и так далее. Вот там сейчас такая третья сила, да? Почему я об этом говорю? Потому что Помните предупреждение апостола Павла, второе послание Тимофея: «Желающие жить благочестиво, что будут гонимы». Да? Интересно, а почему? Но есть же времена спокойные, когда гонений нет. Вот здесь есть предупреждение, да, к Смирнской церкви непосредственно обращенное. «Дьявол будет вергать и среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Но это предупреждение о таком жестком варианте гонения, да, когда в тюрьму сажают и еще, может быть, кого-то и жизни лишают. Да? Это жесткий вариант. Но есть-то и вот этот мягкий. Может не быть гонений, но всегда есть люди, всегда есть какое-то сатанинское сборище, всегда есть люди, которых дьявол использует вслепую для того, чтобы атаковать церковь и атаковать верующих людей. Всегда. Иногда эта третья сила бывает даже внутри церкви. Номинальные верующие, на самом деле Христа, а не знающие, которые очень негативно относятся к тем, кто пытается по-настоящему жить благочестиво. Да, по вере, а не просто по какому-то формальному закону и по каким-то формальным правилам. Вот правда состоит в том, что желающие жить благочестиво гонимы всегда. Не всегда это происходит в такой жесткой форме, но в обществе или где-то рядом с церковью всегда есть группа людей, которые крайне негативно относятся к верующим. Но не бывает такого, никогда не было в истории церкви, чтобы церковь оставили в покое. Не бывало такого и не будет такого никогда, да? Потому что задача дьявола все та же – украсть, убить, погубить, по возможности соблазнить и избранных. И он этой программе верит и всегда находит людей как орудие для исполнения этой своей программы. И потому вот в случае со Смирнской церковью мягкий вариант гонений от этих людей, которые на самом деле верующими не являются, да, являются сборищем сатанинским, как они охарактеризованы, они смогли пережить. И Господь их готовит к более жесткому варианту гонений, когда уже хватать будут и в темнице бросать, да? И когда может самое страшное произойти с точки зрения нашей земной жизни, да, когда следование за Христом может стоить жизни и страданий, конечно. И вот ключевое слово здесь, обращенное к Смирнской церкви: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Важнейший враг, с которым мы с вами боремся, номер один, мы уже сказали, это грех. Но есть еще и второй враг, это страх, с которым мы тоже боремся. Потому что верующие в Смирнской церкви, они еще... Их еще на тот период в тюрьмы не бросали, но они уже пережили прессинг вот этих вот моральных со стороны этих псевдоверующих людей, которые на самом деле таковыми не были в Божьих глазах. А бывает так, что верующие не готовы не то что к тюрьме, а даже вот к такому моральному давлению. Иногда с трудом и это переносится, да, когда родственники начинают давить, соседи, сослуживцы. Люди, которые считают, что они верят в Бога, пытаются нас наставить на истинный путь, как они его видят, хотя у самих у них может не быть личных отношений со Христом, но они-то себя видят по-другому. И вот здесь уже иногда на этой стадии, да, на этой стадии страх начинает овладевать нами. Не говоря уже о чем-то большем. И вот еще раз, возвращаясь к первому посланию Иоанна Богослова. «Боящийся несовершен в любви». Почему страх надо преодолевать? Потому что чем больше страха перед людьми в нашем сердце, тем меньше мы способны любить Бога так, как Он нас от этого ждет. Это несовместимо. Если мы боимся людей, мы теряем способность исполнять важнейшую заповедь – возлюбить Бога всей душой, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, потому что страх превращается в конкурента любви к Богу. И поэтому вот это послание, послание Смирнской церкви обращает наше внимание на этого врага. По сути дела, что говорит Господь Смирнской церкви? Вы молодцы, вы правильно живете, но сейчас будет вам хуже, поэтому не бойтесь, да? Здесь речь идет не о том, что у них на данный момент что-то не так, очевидно, а речь о том, что страх может появиться, когда давление на церковь будет усиливаться. По сути дела, здесь Господь ведет со Смирнской церковью профилактическую беседу, да, о том, чтобы они начали побеждать страх, который еще не пришел, но они уже были бы готовы его встретить во всеоружии Христовом. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». И «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будь верен до смерти. Иногда благополучно дойти духовный путь до конца, и сегодня Сергей Николаевич об этом немножко упоминал, нам мешает грех, который завладевает нами. И прежде всего грех гордости, непокорности, ну и другие грехи тоже. Но иногда проблема не в грехе, а проблема в страхе. Скоро будет 30 лет с того момента, когда у нас в стране были самые страшные гонения на веру за всю историю. Это время пришлось на 30-е годы прошлого века. И вот тогда многие люди отошли от Христа не потому, что у них была проблема с каким-то грехом, а потому что они очень сильно испугались. Страх – это очень сильная эмоция. Страх может радикально изменить личность человека, убеждение человека. Поэтому страх – это опасный враг духовный. Вот есть благочестивый страх – страх уважения, страх благоговения перед Богом. Его чем больше, тем лучше. А вот есть страх перед людьми. этот страх имеет совсем другую природу. Этот страх побуждает нас быть не такими, как угодно Богу, не победителями, а теми, кто терпит поражение. Я думаю, что надо честно признаться, что мы с вами, возможно, не можем даже сказать о себе того хорошего, что здесь сказано о Смирнской церкви, да? О способности переносить скорбь, невзгоды, злословие. Может быть, даже в нас этого нет в должной мере. А если на нас еще поднажмут? Победить мы можем силою Иисуса Христа. Но здесь тот же самый закон всегда. Мы всегда с ними к нему возвращаемся. Да? Бог дарует веру, но верить должен кто? Человек. Это наша ответственность. Бог дает победу над страхом, но сказать страху нет должен кто?
Человек.
И вот это наша с вами зона ответственности, очень непростая. Но победа и над грехом, и над страхом, она дорогого стоит. Победа во Христе, она дорогого стоит, потому что это победа именно во Христе, и силою Христа это, во-первых. А во-вторых, потому что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Как здесь мы читаем, да? Я думаю, что все мы хотим прожить эту жизнь так, чтобы нам открылся свободный вход в Царство Небесное. И поэтому да благословит Господь каждого из нас бороться не только с грехом, но и со страхом перед людьми. И во Христе мы обязательно победим, потому что как нет такого греха, которого во Христе невозможно преодолеть, так нет такого страха, которого во Христе мы тоже не могли бы победить. Да благословит нас Господь этим благословением. Аминь.